Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. А, чё рад тебя видеть.
Я тебя так рада видеть.
Да. Времена у нас только такие.
Времена.
Что нерадостные.
Ну.
Давай я начну сразу как-то представлять. Я обычно вот в этих разговорах начинаю с представления наших отношений, вот, собеседников. Ну, ты бывал у меня на многих программах, в основном онлайн, но и в Киеве мы с тобой виделись вживую, и, в общем, как-то уже много, ну как, сколько уже, несколько лет, ну не знаю сколько, кажется, что много лет мы дружим как-то в каких-то отношениях, там, как минимум онлайн, в переписке, вот, и, соответственно, дальше я обычно вот спрашиваю, знаешь, ну как-то, как ты бы хотел себя сейчас представить вот людям очень разным, которые, ну, понятно, что вот я вот вчера думал, чем могут быть объединены люди, которые сейчас это могут слушать, ну, и только, наверное, вот интересом к саморазвитию, да, а так они живут в разных странах, они там, ну, и говорят на русском языке, или понимают его как минимум, вот, и, соответственно, вот такая широкая аудитория может быть у нас. Как-то хотел себя представить, и, ну, и скажи, где ты сейчас, как ты сейчас, как ты проживаешь эти дни. Вот, ну и потом пойдем дальше как-то в этом разговоре.
Я Оля, я из Киева. Сейчас я под Киевом с мужем и моими родителями в доме моих бабушки и дедушки, где я, в общем-то, провела детство, выросла. Всегда такое очень безопасное для меня было пространство. Я психолог и инструктор медитации. Как я проживаю эти дни? В Киеве мы проснулись в ночь на 24-е. Я проснулась от того, что соседка сверху почему-то такой челночный бег делала. Туда-обратно, туда-обратно. И я лежу, у меня такая тревога нарастает. Что происходит? Почему вот в 4-5 утра там человек куда-то мечется? И потом был бабах, и я говорю мужу, что вот, что-то происходит. И дальше мы заходим уже в Facebook, в новости и понимаем, что происходит. У нас не было никаких тревожных чемоданчиков. Мы к этому, в общем-то, не были готовы. Нам казалось невозможно, что что-то подобное может происходить. Мы начали что-то собирать. Такой очень странный какой-то набор был того, что можно взять с собой в маленькую сумку. И пока оставались дома, нам позвонили соседи и сказали идти смотреть, где у нас может быть убежище. К этому мы тоже не были готовы. Если там другие люди смотрели, где у них убежище, мы этого не делали. Вот убежищем оказалась парковка возле нас подземная. В общем-то, она не соответствует, я думаю, многим требованиям для убежища, но как будто это подвал. Вот, и полдня мы там провели, и дальше нам рекомендовали выезжать из Киева, потому что неизвестно, что будет происходить с мостами. И мы решились. Напихали чем-то машину, запихнули туда двух котов. У нас не было даже переносок, как-то мы совсем не были, похоже, готовы. Мы их просто вот так в машину бросили. Мы себя очень по-разному вели в процессе, и это было на второй день. И, в общем-то, мы могли тогда еще беспрепятственно выехать из Киева, переехали сюда. Здесь у нас тоже громыхает и бахкает. У нас есть рядом село, которое полностью оккупировано, и там происходят ужасные вещи. Вот. Мы не знаем, что будет здесь, потому что там, где мы сейчас, несколько дней назад прилетел тот самый хваленый Искандер. Я почему-то все время вспоминаю несколько лет назад, когда в России были какие-то в детских садах уже утренники милитаризованные и так далее. Я очень запомнила девушек в футболках «Не смешите мои Искандеры». Почему-то моя память вот это мне предложила. И вот этот Искандер прилетел не так далеко от нас в кинотеатр. Такое стратегическое место, кинотеатр. Рядом есть пятиэтажка, там у всех стекла повылетали. Рядом есть такие жилые частные дома. Теперь у них практически нет домов. Вот. А мы пока здесь, потому что такого прям безопасного места в моей стране больше нет. Даже если ехать на запад, все равно там есть тревога, все равно туда время от времени что-то прилетает. И я даже говорю с людьми, которые сейчас в Польше, им там тоже небезопасно. Что, во-первых, они боятся, что это может прийти к ним. А во-вторых, там люди уже тоже очень взволнованы и тем количеством беженцев, которые эта страна приютила, что большое спасибо. И вот самим страхом, что это может продолжиться и у них. То есть это все намного шире, чем вот Киев, Украина. Впечатление, что это сейчас касается всего мира, в общем-то.
Да, это точно. Мир в опасности, ну и как бы он точно не будет прежним на что-то делать. У нас, кстати, вот только что, ну, вчера приехали наш премьер словенский, польский, да. Чешский, три премьера. Конечно, такой смелый поступок, молодцы они.
Очень приехать в Киев, который сейчас в таком опасном состоянии, это очень смело.
Слушай, ну вот я как спрашиваю разных людей вот об их выборе, ну и кто-то вот уезжает куда-то далеко, там, ну, или на Запад, или я имею в виду Западную Украину, или за границу. Ну, кто может, там, понятно, какие, у кого, у всех разные возможности есть, просто технические, но вот есть еще какой-то выбор внутренний тоже. И ну, я вижу, что разные люди ориентируются на что-то разное, вот если мы говорим только о внутреннем выборе. Вот вы все-таки предпочли оставаться. Вот почему? Вот, ну, ты объяснила, что нигде не так уж безопасно, но все-таки есть разная степень там опасности, безопасности. Что чем ты руководствуешься под, ну, и вы вот вместе, чтобы оставаться там?
Я не могу сказать, что это что-то геройское, да, как я уже тебе говорила, потому что есть люди, которые так и произносят: я не уйду со своей земли, почему я должен уходить со своего дома? И это тоже такой, ну, сильный выбор. А в нашем случае мы понимали, что нам было куда ехать на запад, у нас там есть родственники, но с первого дня трассы уже стояли. И мы понимали, что застрять несколько дней в пути на открытой трассе может быть намного опаснее, чем остаться там, где мы есть, или хотя бы рядышком. Это один из факторов. А второй, наверное, чисто мой выбор. Мне хочется, насколько это возможно, сколько быть возможно, быть с моими близкими, с мужем и с родителями.
Ну, а они не хотят тоже
ехать? Не хотят, не хотят. И еще у нас 4 кота. И это тоже...
Они тоже не хотят ехать.
И они не хотят ехать. И это очень непросто с ними кочевать. Я знаю этих действительно героических людей, которые выезжают с животными, еще и с приютами, и это что-то. Потому что это целый процесс еще и животное перевозить. Мы сюда буквально 70 километров ехали, и это был огромный стресс для них. 5 дней они лежали под одеялом, не выходили, не ели, не спали. И это был спокойный такой полуторачасовый переезд.
Сейчас они как это отходят потихоньку? Уже, в смысле?
Да, сейчас их тут 4, потому что тут был свой кот, мама привезла своего кота киевского, мы своих 2. Вот их тут 4 всех цветов и мастей. И они потихоньку уже, в общем-то, адаптируются.
Как они друг с другом лазят?
Ну, они несчастливы, что прямо очень тут какие-то они привыкли быть в центре, но каких-то стычек и военных конфликтов кошачьих у нас нет. Все в этом плане нормально, да.
Хотя бы у них.
Да.
Понятно. Слушай, а вот ты, ну, ты сказала, что не были готовы, ну, как-то действительно совсем не думали, что это может произойти?
Ну, вот, наверное, в моей какой-то единорожной реальности это было невозможно. Естественно, я знала, что есть войска на границе, и я слышала во мнении от многих людей, в том числе от моих клиентов, которые ко мне приходили на сессии, что я очень тревожусь, я смотрю новости, я тревожусь, что может быть война. Мы это все обсуждали, но мозг не воспринимал, что это возможно. Но, скорее всего, это будет вот как-то так, движение давления, скорее всего, это будет так, чтобы держать нас в постоянной тревоге, на Востоке вот эта постоянная ситуация. Но что вот в таком масштабе может что-то начинать происходить и будут уничтожаться наши города, мой единорожный ум не мог представить.
Ну, я, честно говоря, тоже. То есть до конца. Ну, это для большинства, наверное, все-таки до конца, как-то вот прям вот быть уверенным, что это может произойти. Знаешь, как какой-то вот большой процент, что ли, уверенности, но мало кто
Да.
допускал.
Но потом мне вспоминаются лозунги, когда у нас на День Победы, это уже был День памяти, и у нас фраза была на украинском «Ніколи знову», «Больше никогда». То есть основной был акцент на том, что человечество должно сделать выводы из того ужаса, который происходил во время войн 20 века. А в России мы помним эту фразу «Повторим?» И мы тогда, ну, удивлялись ей, ну, в смысле, ну, может, у вас такие шутки, смешно. А теперь понимаем, что это длительное время от садиков до вот девушек в футболках с Искандерами. Это была такая большая информационная работа, которая велась много-много лет.
Да, такая прям была интенсивная обработка. Особенно последние годы, вот последние лет 10.
Да, и мы сейчас узнаем, что очень многие те же диверсионные какие-то группы здесь тоже готовились множество лет. То есть тут многие были уже на местах, почва взрыхливалась.
Ну, вот сейчас, с другой стороны, как-то я, ну, вот это, что я со всеми друзьями разговариваю, ну, и вообще вот смотрю, как по ситуации внутри Украины, насколько вы сплачиваетесь сейчас, насколько вот какое-то такое единство нации, но вот сейчас как-то сплавляется вот эта идентичность украинская, и это очень, ну, как-то прям заслуживает такого уважения, ну, меня вызывает очень сильное уважение и восхищение.
Да, у меня тоже, мы это, ну, в моем случае я это впервые на Майданах почувствовала, которое некоторым странам было не понять. Ну, там, наверное, вам просто платят. То есть даже нельзя понять эту идеологию, а я уже была взрослой в тот момент, и я помню, как мы каждый день там между работами, перед работой ехали туда и делали то, что могли. Например, перевозили там воду, хлеб, лекарства, еще что-то, и просто были там вот как... Я тоже здесь ячейка, я тоже здесь капля. И это действительно такое единство и такое внутреннее ощущение нации. И это что-то такое огромное и очень важное, и в то же время ты в этом важен. Ты вроде и винтик, и важен.
Оль, а вот ну, мы с тобой коллеги, и ты и практикуешь там медитацию, и преподаешь, и психотерапевт, ты йогой занимаешься, ну, в общем, очень много всего, вот какой-то такой работы с собой ты проводишь, и помогая другим тоже. Вот как ты, что-то из этого тебе помогает сейчас справляться? Идти сквозь эту ситуацию. Вот можешь ли ты, ну, как-то рассказать о своем опыте, может быть, о опыте своих близких, как в семье там, может быть, если у тебя там есть какие-то, ну, у тебя общение есть какое-то, клиенты, может быть, ну, в общем, вот эта область, что помогает двигаться сквозь эту беду, эту трагедию.
Ну вот первые дни 10, первые недели 2 я не могла делать ничего. То есть я поняла, ну я это и раньше знала, но сейчас особенно ярко увидела, что моя реакция — это замри. Вот я прям, если более-менее было безопасно, я просто вырубалась, я просто засыпала где угодно, и вот меня нету. И я помню, как мне было даже горьковато просыпаться вот сюда, потому что у меня еще был какой-то запас снов из той обычной жизни, и мне снились обычные сны, и я там очень отдыхала. То есть о помощи другим речи не было, у меня была задача как-то вот себя собирать, близких тоже как-то в нормальном состоянии держать. И разве что я могла ежедневно писать какому-то кругу людей «Как ты?». Мы здесь сейчас так шутим, что у нас слово «как ты» превратилось «я тебя люблю, я за тебя волнуюсь». И вот это каждое коротенькое «как ты» — это вот такое объятие виртуальное. Вот, и потом где-то уже недели через 2 я почувствовала, что я что-то могу начинать делать. Конечно, это благодаря тому, что я в более-менее безопасном месте. Если бы здесь все время прям что-то происходило, я точно не смогла бы еще кому-то помогать. Вот, и я написала, решила начать с групп. Я написала в группу обучения, которая у нас прервалась из-за войны. Там маленькая группа, у нас было 6 человек, и мы так сплотились за месяц. И я им написала и предложила, хотите, я промодерирую вам такую группу поддержки, мы что поговорим, как мы и так далее. И для меня это было очень ресурсно для самой. Вот я это и раньше замечала, что я когда что-то провожу, медитацию, йогу, какую-то терапевтическую группу, я сама в этом очень наполняюсь, и для меня это огромная опора. И на этой встрече я предложила, помимо того, чтобы девушки поделились, как они, ответить на вопрос, а что у тебя осталось, а что неизменно, а что у тебя нельзя отобрать, и ты на это можешь опираться. И это сначала был сложный вопрос, потому что, ну вот, ничего нету, планов нету, дома нету, а потом, а я также коммуницирую, я вот здесь уже такой нетворкинг устроила, или, а я вот умею находить что-то, а я умею других поддерживать. И я заметила, как люди начинают оживать. И я их знала раньше, и я стала в них видеть вот тех людей, которых я знаю, и они просто оживали от того, что вспоминали себя как будто бы. Да, все материальное, все то, что они планировали сейчас в подвешенном состоянии, или его вообще нету, но кое-что у них осталось. И для меня это было такой огромной ценностью способствовать тому, чтобы они это видели и свидетельствовать это. И потом я
Вот
привела еще
что
одну.
можешь чуть-чуть сказать, а что они говорили, вот что именно осталось, вот что они называли, как-то, может быть, какие-то
В основном это
области.
касалось ценностей, то есть я все равно остаюсь хорошим человеком, который помогает другим. Или вот девушка говорила, я и раньше жалела животных, и вот сейчас я способствую тому, чтобы вот накормить тех, кого надо, приюты или свести кого-то, кто может эвакуировать. Вот я этим продолжаю заниматься. Или вот я умею хорошо держать себя в руках, и я помогаю этим моей семье. То есть что-то очень вроде простое, но на самом деле глобальное, и это вот про внутреннее такое. Вот. Еще кто-то говорил о каких-то своих вот таких жизненных наработках, даже профессиональных, которые сейчас не прямо, но косвенно очень важны и нужны. Вот тот же нетворкинг, логистика, умение как-то организовать людей, передавать информацию. И они говорят, о, так а я же это делаю, я сейчас не могу делать мою прямую работу, но, похоже, вот это со мной осталось, не зря я вот эти годы такой опыт получала.
Вчера говорили тоже с Викой, вот, которая Майндспот в Одессе сделала центр. И, ну, она тоже говорила, что вот сейчас, когда она... А у нее просто так получилось, что она перед войной оказалась в Южной Африке. И она не могла... Ну, вот она пытается сейчас вернуться, ну, хотя бы в Европу поближе. В общем, она еще пока там. И, ну, и вот, ну, она все время на связи и там в волонтерских всевозможных организациях. Но она говорит, что как раз очень помогло, что она до этого работала там. Ну, вот эти связи, они уже были организованы, все эти сети. Ну, и, как ты говоришь, навыки у людей уже были, вот этой поддержки и такой сетевой работы, волонтерской, там, в разных областях. А теперь просто это вот в конкретной ситуации они просто перестроились вот на эту тему, как поддержка по-прежнему продолжается.
А еще мне хочется одну вещь прямо рассказать. Вот мы же знаем, да, что в кризисах бывает очень резкий рост. И казалось бы, ну вот в таком кризисе уж какой может быть рост, сплошная деградация. А я заметила у людей, с которыми я работала индивидуально, то есть немножко знаю какие-то их проблемы, комплексы и так далее. И вот одна девушка, у которой были проблемы с коммуникацией, она очень переживала, как ее воспринимают, у меня не получается строить отношения, я все время странная. Она сейчас та, кто находит вокруг себя сообщество, кто его как-то собирает, координирует и так далее, и говорит, мне кажется, это сейчас просто делать. Мне все равно, что обо мне думают. Я делаю то, что я должна. И я ей прямо это возвращаю, говорю, ты видишь, это был у тебя один из ключевых вопросов. И он сейчас вот так решается в таких жутких условиях. И несколько таких есть примеров, когда будто наносное уходит, и ты просто делаешь то, что должен, и оказывается, это не проблема. И это удивительно.
Да, и тоже вот об этом я сейчас вот эти утренние занятия там провожу свои, и ко мне приходит такая женщина Галина, она в Чернигове, ну, в осаде. И, ну, вот там у нее были, сначала она приходила каждый день, потом пропала на несколько дней, вот вчера появилась опять, сказала, что дали свет, электричество, и она снова смогла выйти. Собственно, я эти подкасты начал с нее, потому что она как-то мне, вот просто за счет своей какой-то силы, как она проходит через это, она вот как-то меня вдохновила на то, чтобы начать говорить с вами, кто находится в Украине сейчас. И, ну вот, и она об этом как раз, ну, у нее-то совсем там вот все, когда осыпается буквально, и остается тогда действительно что-то очень настоящее, чем, может быть, маленькая, но вот это вот, может быть, только внутренняя в основном, но даже внешняя, ну, вот она говорит, что она там, она вообще-то к папе туда приехала, то есть она в Киеве живет постоянно. Перед войной приехала к папу навестить. Ну и вот тут получилось, в общем-то, ну, по большому счету, хорошо, что она там оказалась вот с ним, и они там вместе. Вот, но вот это вот этот их контакт, папе там под 90 лет сейчас, он держится молодцом, но она вот, вот прям буквально, говорит, насыщаюсь этим контактом с ним, потому что в любом случае там, как бы там ни было, но ему-то осталось в любом случае немного. Вот, и вот тут такая возможность действительно как будто напитаться вот этим контактом. А как вот у вас в семье там сейчас, ну, если понятно, что уместно сказать, если ты хочешь, как отношения там складываются вот в связи с этим, всем, как вы же еще, получается, что все вместе, мы вас же много там.
Ну, я бы сказала, что все неплохо держатся. У нас никто не истеричит, у нас никто не бегает из угла в угол. Конечно, все пугаются, конечно, все реакции имеют, но в целом мы довольно сплочены. И надо идти в погреб, мы идем туда. И вот мы готовим еду, кто-то готовит, кто-то моет посуду. Ну, как-то так естественно это все происходит, без упреков. И мы сейчас смеялись с подругами, что вот мы и в потоке, вот мы живем одним моментом.
Да, вот, наконец.
В общем-то, вот, да.
Да.
Если раньше как-то, ну, я себя приучала к тому, что смотри, вот цени то, что у тебя есть, вот смотри, это все. Но это было немножко все равно искусственно. Сейчас это очень естественно. Здорово, вот сегодня мы в доме, и здорово у нас завтрак, и все ок. Классно, что мы вместе. И это так не выдумано, не потому что так надо говорить.
Да. Я просто, ну, сейчас... Так как мой такой вот основной путь такой дзенский, вот дзен-буддизм, который в большей степени как-то укоренен в японской традиции, а, ну, она же вот, опять, когда он формировался там в Средневековье, то есть, во-первых, природные эти стихии там все время атакуют Японию, там атаковали на протяжении всей истории, там землетрясения, цунами, там прочее, пожары. А во-вторых, они постоянно еще воевали друг с другом, непрерывно просто. И вот это вот, ну, как-то жизнь на вулкане, жизнь вот все время в присутствии смерти, в присутствии разрушения, что все может исчезнуть, все может разрушиться. Оно как-то воспитало, ну, во-первых, вот очень много в духовной практике этого самой, да, вот это вот заземление в моменте, действительно, в переживании сейчас, в ценности этого переживания сейчас. И второй вот этот аспект эстетический, то, что мне очень важен и близок, когда вот эта эстетика исчезающего, эстетика вот этого того, что эфемерного, то, что вот оно проявляется, вот этот цветок, который там лепесток и уже летит по ветру. И вот сейчас, наверное, время, в том числе это может быть такой какой-то опорой, видеть красоту этого. Тоже. Тоже вот я сейчас мне просто я уже наговорил достаточно много этих разговоров с вами, и каждый что-то говорит, и много похожего, много близкого, и мне вспоминаются какие-то вот эти фрагменты, кусочки, тоже недавно с Антоном говорили из Киева, и он как раз об этом говорил, что вот красоту, как красоту замечать. Именно вот эти вот моменты, когда там что-то происходит. Вот он там сейчас тоже волонтерит, там едет куда-нибудь. Встречи с людьми тоже какие-то красивые. Просто вот красивые мгновения. То есть это как-то наполняет жизнь, на это тоже можно опираться.
Да, у нас когда здесь первый раз была сирена, и мы активно готовили погреб, который нас вообще к такому не приспособлен. А я увидела, как...
Что же у вас, ничто не было к войне
готово? У нас ничего
готово.
Не приспособлено, да. Вот мы как-то настолько беспечно жили. Не подготовились. А я увидела подснежник, вот он, первый подснежник рядышком.
Рядом так с прекрасно. Погребом.
Да. Весна все равно идет.
Да.
И очень звездная ночь у нас сейчас. Очень чистое небо, звездная ночь.
Давай, может быть, еще чуть-чуть вот поговорим про, ну, какие-то практики, что ли, вот какие-то методы, вот, потому что это, может быть, там кому-то полезно, там, не знаю,
Угу.
что-то, что ты вот находишь для себя, или что ты слышишь от людей, или для них находишь там в контакте с ними. Есть что-то
Угу.
помогающее.
В тело возвращаться, потому что из него очень сейчас всем хочется убегать. Тело в ужасе, и вот эта диссоциация, она очень происходит. Прям вот стопы, вот опора, вот ты сидишь, вот ты есть. Те же простукивания, что вот-вот, прям потрогать, вот они, границы тела, оно здесь, и все ок. А я сейчас стараюсь каждое утро делать йогу 15 минут. Я даже читала, что если вы занимаетесь физическими упражнениями, это тоже сигнал телу, но тут более-менее безопасно, иначе вряд ли бы ты замирала в асанах. Вот, то есть вот это у меня такой прямо обязательный какой-то пункт. Я знаю, что я проснусь и буду делать йогу. Дыхание. Я тоже прям обращаю внимание на то, как я дышу, чтобы оно не замирало. Стараюсь его удлинять каким-то способом, вот быть прямо с дыханием. Какие-то визуализации. Мы здесь все, наверное, сейчас купол визуализируем, вот когда особо
Купол
страшно. Да,
там
да,
держит
да.
небо,
Вот,
закрывает небо.
да. И это помогает, особенно ночью. Я прям представляю, так, вот купол прямо над нашим домом, а вот еще купол над этим селом, а вот над Киевом, а вот над всей Украиной, вот сколько можешь его держишь.
Но
Какие-то проговаривания.
если НАТО не делает этого, то приходится
Да, то
сделать.
приходится самим держать купол. Я знаю, у нас есть целое сообщество людей и медитирующих, и эзотериков, у которых там разные степени погружения в это все. Все держат купол. Держит купол. И, наверное, какие-то фразы, вот, чтобы ум далеко не уносить. Вот придумываешь себе какую-то фразу, и за нее держишься. Даже фраза «я
Какие,
держу
например?
купол», «я держу купол», «я держу купол», или «я здесь», «вот я сейчас тут», «все в порядке». А иногда даже фразы из известного направления «куда идти кораблю». Она у нас сейчас как мантра звучит, и замечаешь, как она сама собой почему-то начинает вот так в голове такой повторной мантрой произноситься. То есть иногда это само собой как-то происходит, даже не то, что специально, вот сейчас я буду говорить это. Вот само собой начинает ум себя вот так закольцовывать. И, как мне кажется, тоже немножко этим стабилизировать себя. Как-то так. А если есть времени больше и прям спокойно, это уже о том, как я с клиентами работаю, каким помогаю, то вот эти вопросы, на что ты все равно можешь опираться, что ты все равно делаешь, где ты сейчас, потому что многое же еще дорисовывается, на нас же еще, кроме того, где мы есть, сваливается огромное количество информации, и информации ужасной. И это тоже, ну, приходится рекомендовать дозировать, потому что внести все это в себя невозможно. Вот, и находить то, чем ты можешь заниматься, даже сейчас. Я стараюсь какую-то лекцию прослушать раз за день. Я до этого не была таким прям специалистом в кризисном консультировании, но сейчас я стараюсь какие-то хотя бы брать основы, потому что я понимаю, что это, ну, первое, что нужно делать. Вот. И какие-то ростки я замечаю, как уже есть. Вот человек беспокоится, он не знает, как дальше ему жить, он в безопасном месте, он говорит, а как же теперь моя работа, как я буду содержать семью? Я говорю, ш-ш, у тебя есть один день, вот тут смотри, что ты можешь. И человек успокаивается, потому что сейчас невозможно знать, как жить следующие 10 лет.
Ну, ты сейчас у тебя есть, да, клиенты какие-то, ну вот с которыми ты в контакте и которым продолжаешь работать.
Немножко, это немного и по моей пропускной способности, и по возможности людей, потому что некие пока говорят, я не готова, я держу себя как-то, я боюсь, что я на сессии расклеюсь и все. Ну и я, естественно, не инициирую, говорю, если что, я здесь. С кем-то я провожу бесплатные встречи, такие просто поддерживающие. Несколько человек, они не в Украине сейчас, и вот с ними я провожу сессии, и там даже бывают такие приятно обычные запросы про отношения, про неуверенность в себе.
Еще
И я,
остались.
да, и я прямо там так отдыхаю. И что, как здорово, это значит, жизнь продолжается.
Понятно. А вот еще, может быть, знаешь, про какой-то, вот меня, ну, важно сейчас какая-то сетевые тоже, мне кажется, вот эти сетевые сетевая поддержка, сетевые связи, когда есть какие-то. Вот ты, ну, как у вас, у тебя, у вас это как-то организовано, вот какая-то связь, вот не только там точечно с клиентами, а вот еще что-то большее, там какие-то.
Да, это очень важная поддержка. У нас есть такой чатик нашей школы йоги, и мы там всегда общались. И сейчас в том числе кто, где, как, кто-то волонтерит, связывает, помогает, друг друга где-то встречает. Или даже просто, ну как вы, как там. Вот это все есть. А потом какие-то мои группы, которые я вела, я туда тоже пишу в чатик, кто, как, где. С подругами у нас есть чатики, сейчас все разъехались, и вот мы один раз так созвонились уже, все в разных абсолютно местах, и это тоже так очень удивительно. И в то же время радостно. Я прошу подруг, чтобы они вот одна в Вене, чтобы присылали красоту Вены, потому что хочется помнить, что есть нормальный мир, есть в нем красивое, и
Хорошо,
меня
я
не раздражает.
буду тебе присылать красоту Перми.
Да, присылай, пожалуйста. Меня это не то, что не раздражает, а наоборот очень вдохновляет, и что кто-то пьет кофе, и что кто-то гуляет, и что кто-то у моря, это прям прекрасно.
Да, здесь просто я, ну, как бы, кому-то наоборот это может так быть очень больно сейчас, поэтому здесь, если тебя это будет поддерживать, я
Да,
тебе
у
буду
меня это
присылать.
прямо. Я помню, что есть нормальный мир.
Да. Вам тоже придет. Мы постараемся, чтобы он пришел как можно скорее. Оль, ну, знаешь, вот я еще такой, ну, задаю вопрос. Вот есть у тебя какое-нибудь обращение, не знаю, там, к миру, послание к миру, чего бы, вот от себя просто, да, опять же, мир очень разный, но вот, как ты говоришь, там, обращаешься к конкретным людям, а, вот этим, там, к людям из Вены. А сейчас, ну, нас могут слушать там очень разные, и кто-то под бомбежками сидит, а кто-то действительно где-то далеко, а кто-то в России тоже, и, в общем, все в разных ситуациях. Я знаю, что просто это слушают разные люди, и, ну, для многих это важно. Вот эти голоса ваши слышать и ваши какие-то, о ваших чувствах, ваших переживаниях знать, о вашей ситуации. Вот, поэтому можешь ли ты что-то такое сказать вот этим очень разным людям?
Знаешь, ты начал вот задавать этот вопрос, и мне сразу такая фраза пришла, что «Мир, будь добрее». И под этим «добрее» — это каждый сам к себе в первую очередь. Будь хоть немножечко добрее к себе, и тогда не захочется уничтожать вот это все красивое вокруг. Захочется его создавать, созерцать, жить в нем, радоваться, разделять с другими. А не пытаться отхватить. Это ведь только от боли. Может быть, желание творить то, что сейчас происходит. Мир, будь добрее.
Вот тебе что помогает быть добрее? Потому что, ну, быть добрее, это, ну, как бы, это такой сильный призыв, он прекрасен, но вот здесь важно понимать, а как я могу быть добрее? Вот у тебя есть какие-то способы быть добрее?
Вот у меня опять-таки первый ответ приходит, это к себе добрее и себя вот где-то прощать и меньше от себя требовать чего-то невозможного и ненужного. А так, ш-ш, нормально, нормально. Вот почему-то мне это все начинается с этого добрее с собой в первую очередь. Тогда и не придется других палкой тыкать.
Когда мы можем как-то расширять, может быть, знаешь, у меня такая рождается ответ, ну, как это образ, метафора. Если начинается это пространство доброты, если это назвать так, как-то его вот попробовать сначала в себе, вот так вот здесь вот, в пределах вот того, где я нахожу себя, потихонечку расширять все шире и шире.
Я прям так это вижу. То есть не извне искать, то я сейчас найду несколько добрых людей, и они помогут мне сделать меня добрее. А я попытаюсь как-то с собой быть добрее. А потом, скорее всего, я смогу и с другими быть добрее, потому что они, похоже, такие, как я. Они там тоже где-то себя ругают, где-то недовольны собой. И вот я знаю, что я с собой могу быть добрее. И я их понимаю, и я с ними буду добрее. А вместе мы придумаем что-то хорошее.
Знаешь, может быть, такой еще провокационный вопрос вот по поводу этой доброты. Но вот, окей, я могу сказать, что я там буду добрее и распространять вокруг себя доброту. Ну, а вот война, вот враги вас атакуют. Как с этим быть? Там снова
Защищаться. Да.
защищаться.
Тут я не буду говорить, что мы подставим все щеки и заходи, гость дорогой. Нет. И это в том числе, ну вот как ребенок сует пальцы в розетку, и мама может и по пальцам стукнуть, и резко выдернуть, и это будет, милый, не стоит тебе сейчас в розетку. Нет. И чтобы сейчас не случилось, как в фильме «Don't Look Up», да, вот мы его не так давно перед войной смотрели, этот астероид, который летит. Вот, то, возможно, это то, что мы сейчас делаем, пытаемся как-то этот мир чуть-чуть вернуть к жизни, а не к самоуничтожению. И да, это приходится вот таким отпором делать.
Ну а как вот это тогда сочетается, ну, в самом переживании? Вот, ну, знаешь, просто тоже я вот все вспоминаю эти прошлые разговоры, ну, и с несколькими людьми, ну, вот Олег Линецкий тоже, он там говорил про это, что вот он такой вот человек широких, ну, он любит вот интегрально, да, посмотреть на все, так как посмотреть взаимодействие больших сил каких-то вот в мире, как, что. Ну, и вот в этих больших картинах там обычно мы, ну, не можем найти каких-то однозначно правых, однозначно виноватых, да, вот, ну, как-то вот все вот вложились в какую-то вот ситуацию, в какую-то историю. С другой стороны, он же сам сейчас видит противоречие вот с тем направленным действием, ну, на защиту просто, например, да, вот что вот надо страну защищать, надо свою землю защищать, свой дом. И это надо фокусировать, и здесь определенные тогда и чувства, и отношения, и, ну, вот какое-то и переживание, и чтобы поддержать именно это действие. И вот не как-то обезоруживает ли такая вот доброта тогда вот этого просто стремление защитить, когда под которой подразумевает там агрессивность, злость, может быть, такое, да? Может быть, не ненависть, но вот именно такую злость. Вот как ты считаешь? Вот и как психолог, и просто как человек, переживающий это все сейчас. Как тебе?
Ну, это, конечно, очень непростой вопрос, да, в плане, что вот у меня сейчас такой ответ, и все очень понятно, и я по полочкам разложила. Частично, наверное, обезоруживает, иначе я была бы где-то с ружьем уже. Я все-таки без оружия здесь сейчас сижу. В то же время я делаю, ну, то, что могу, пусть это не так много, чтобы поддержать людей, а возможно, у них будет больше вот этой силы прям с оружием быть. Или они поддержат своих мужчин, которые смогут быть с оружием. Ну, то есть какую-то цепочку я здесь могу поддерживать. И такое мне почему-то тоже метафора пришла, что иногда нам приходится и полоть сорняки. Хотя я в детстве всегда жалела каждую муху, каждое спиленное дерево. То есть в моем идеальном мире вообще никто не умирает, и все остаются навсегда. Но похоже, что этот мир тоже не так устроен. И вот то, что сейчас происходит, это, к сожалению, не знаю, вторая метафора раковой опухоли, которую вырезают, чтобы человек еще пожил. Это же тоже агрессия. Это тоже кусок тела надо вырезать. Вот так.
Знаешь, для меня вот просто, ну, опять здесь мне помогает там практика осознанности, но я имею в виду, что просто осознавать свои какие-то процессы, свои ценности, свои чувства, свои состояния и, ну, калибровать, что ли, да? И вот, скажем, для меня различаю для себя там агрессивный импульс, который может быть направлен на защиту. Ну, там, опять же, разные там психологические школы есть, но там какой-нибудь там психоанализ, он скажет, что там ты яблоко не можешь откусить, чтобы без агрессивного импульса, да, что вот
Тоже да.
нужно это, и мы можем это назвать агрессивным импульсом, это так и есть. И, а уж если там защитить дом от нападающего агрессора, то как без агрессии, как без определенной злости. Но тогда
Никогда.
для меня здесь вопрос тогда, ну, какой-то такой предостерегающий механизм меня, чтобы не это превратилось действительно в ненависть, какую-то всепоглощающую, и в такое, ну, как-то расчеловечивание, что ли, да, что что я могу убить этого человека, но это не убьет человека. Да? На какой-то момент, в какой-то момент мне, я, может быть, сам превращусь не в человека, пока я буду его убивать. Ну, я просто не знаю, здесь у меня какой-то, может быть, я чувствую в себе разные там тоже части, и вот какая-то мужская часть есть, у меня есть с ней контакт, который вот такая стремится защищать там и как-то через агрессивные действия. И то есть я вполне могу себя поставить на это место. Ну, у меня были ситуации, когда я не участвовал там в боевых действиях, но я защищал физически других людей. Дрался там просто. И ну, здесь это действительно какой-то очень такой сложный момент, и вот как не пересекать эту границу, чтобы агрессивная агрессия как энергия, как сила, как это стремление именно защитить свое, чтобы она не перерастала в ненависть. Это тонкий момент, и, ну, вот, но его можно отслеживать, и можно контролировать, и можно ну, как-то замечать, когда туда идет, в ту сторону, и останавливать себя просто. Тогда это не противоречит, ну, вот, доброте. Это, знаешь, ну, вот то, что мы не можем быть вот тотально добрыми, и, ну, просто вот эта буддийская этика, она, конечно, то есть для меня здесь очень, ну, как-то такая базовая. Но вот я как-то слышал рассказ одного буддийского монаха, ну, там у них такой в Америке центр, они жили, в общем-то, ну, как-то это был не традиционный буддийский монастырь, как там, не знаю, в Таиланде где-нибудь, где они исключительно за счет сбора пожертвований живут. А они там своим хозяйством занимались. И вот они там выращивали кур, и куры им несли яйца, они ели эти яйца. И повадился койот к ним, значит, воровать эти, ну, кур этих воровать, убивать. И вот перед ним встал этический выбор, что защищать кур, тогда нужно будет идти охотиться на койота и убивать его. Они пошли охотиться на койота и убили его. То есть вот что это ну, неизбежно какой-то выбор, который мы делаем вот в этой реальности, где одни существа едят другие, нападают, одни существа нападают на других. Поэтому здесь действительно вот это, здесь нет простых решений, там, быть добрыми ко всему и что.
Да.
Как, ну, вот как только, ну, вот буквально в первые дни войны, и, ну, я как-то, у меня там не было вообще вопросов, с кем я. То есть, как только это случилось в первый день войны, все, я как бы, ну, как минимум, внутренне встал на вот в эту позицию такого солдата, воина, который защищает, хотя, опять же, я гражданин России, но и, то есть для меня сейчас Украина – это родина. Ну, я там разговаривал с разными людьми, так, приватно, прежде чем я начал вот эти подкасты делать. Ну, и один мне друг сказал, что, ну, а что они сопротивляются, пусть сдадутся. И у меня какой-то прям такой был недоумение. Ты что, ты о чем вообще? Он говорит, ну что же, вот Далай-Лама же, он же не воевал с китайцами. Ну, для меня это какая-то другая история вообще. То есть Далай-Лама был монахом вообще. Ну, то есть как бы опять это какие-то личные, это понятно, что это какой-то личный выбор из какой-то своей глубинной идентичности. Но, кстати, Далай-Лама его же все время там что-нибудь пытают насчет каких-нибудь этических, ему эти каверзные вопросы задают. Я слышал там какое-то интервью с ним был, значит, то достал там этот его интервьюер. Говорит, ну вот если вот будет какой-то маньяк, то там будет целиться там, значит, в человека из ружья, вы окажетесь рядом. Что делать? Он говорит, ну я постараюсь как-нибудь его там убедить. Он говорит, ну нет, ну вот он уже вот цель. Он говорит, я возьму кирпичик, хрясну его по голове. Ну то есть я постараюсь его остановить любыми способами, любыми средствами. И мне кажется, это важно. Это, в этом и есть эта этическая позиция. Не какого-то вот этого замирания, там, действительно, или ухода в сторону, или такая нейтральная. Или вот. Нет, в этом, ну, как бы, в сансарическом мире нужно действовать Иметь в виду сансару.
Иметь в виду, да.
Принося в нее часть нирваны. Да.
Да.
Оль, ну, может быть, еще что-то вот добавишь, что ты хочешь как-то еще из вот этого послания, кроме того, чтобы быть добрыми к себе и распространять это вокруг?
Хорошо, я тогда добавлю агрессивного. Заниматься всем своими делами, наверное, вот так. Если бы больше каждый был занят собой, своими делами, тем, что он делает со своей жизнью, скорее всего, не было бы так много фантазий. И... Причем это как в частном чем-то, где кто-то приходит в пост в Фейсбуке и рассказывает, как кому было правильно жить, поступать, писать и так далее, до вот того масштабного, что происходит сейчас. Я сейчас одно из того, чем занимаюсь, это я блокирую телеграм-каналы. У нас есть отдельный чат, где нам сбрасывают тех, кого нужно блокировать, и мы на них жалуемся. И там полное зазеркалье. То есть там даже иногда берется та картинка, которая есть у нас, и переворачивается, пишется вот наоборот. Это мы вот такие, а они вот такие. К чему же я это говорила? Вот в этих каналах иногда даже пишут, что вон Виталий, уже цены на макароны изменились. Я думаю, а какая тебе разница, сидя в твоем вот там, где ты? Вот почему так много дела до того, что где-то? От того, что ты не занимаешься своей жизнью. Ну, наверное, второй посыл. Занимайся тем, где ты есть. Тем, в чем ты вовлечен, делай что-нибудь у себя.
Да, большая проблема.
Да, да.
Когда люди интересуются больше чьей-то жизнью.
Да.
Больше, чем своей, и врезают постоянно в нее.
Со своей-то надо разбираться, в ней-то что-то приходится делать и менять, потому что там не все так бывает. Радужно и цветочно. А не хочется туда. Расскажу-ка я соседу, как ему надо.
Оль, ну, большое тебе спасибо, что согласилась поговорить, что, в общем, можно было как-то с тобой побыть и разделить с тобой пространство, в общем, заглянуть в твое окошечко, да. И я желаю нам всем, вот с тем, кто идет к победе, я желаю нам победы. Скорейшей и мира.
Спасибо, Влад. Для меня очень важная была эта встреча. И ты сказала, побыть с тобой, это разделение, оно очень-очень важно, действительно. Это такое большое дело делаешь.
Ну и мы в любом случае остаемся в контакте вместе, и там будем как ты. Я буду тебя спрашивать, как ты.
Спасибо. И я жду красивое фото.
Да, и красивое фото теперь. Завалю тебя красивыми фотами.
Давай.
Вот. И привет маме твоей, потому что
спасибо большое.
Мы знакомые и вообще всей семье.
Спасибо
котам, котам особенно.
Котам.
То есть для меня, для нас, вот с моей девушкой, у нас коты это такой фетиш.
Да.
Поэтому мы очень... Она меня все время спрашивает, с кем я не говорил. У нее кошки есть?
Можешь сказать четыре. Сейчас
четыре. За все прошлые разы, когда я не спросил.
Да.
Спасибо тебе.
Спасибо, Валя, большое. Победы и мира нам.
Победы, мира. И чтобы мы встретились как можно скорее уже вживую.
Да. Да. Я люблю делать вот так. Обнимаю. Виртуально.
И купола пока купола над всей страной.
Да. Держим купол. Спасибо тебе.
Обнимаю тебя.
Обнимаю.
Пока.
Пока-пока.